Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. И мы сегодня обсуждаем по традиции одну из тем, которую подняли авторы программы «Частное мнение» в утреннем эфире. Сегодня тему мы сформулировали так. Судьба и промысел Божий. В чем разница? И чтобы обсудить эту тему глубоко и компетентно, у нас в гостях иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения, синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Добрый вечер, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Николай Бреев, директор издательства «Никея». Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
И, собственно, инициатор темы, блогер Яна Копаева. Добрый вечер, Яна.
Здравствуйте.
Давайте для начала послушаем программу Яны, и потом поймем, о чем будет речь.
Буквально на днях меня накрыло состояние отчаяния. Я попросила молитв верующих друзей и в ответ услышала: «Бог знает об этой твоей проблеме. Он – участник всех событий в твоей жизни». Эти слова стали для меня спасательным кругом. Хочется поделиться этим с вами и сказать тем, кто унывает. Сейчас, когда ты тонешь в грехах и безвыходных обстоятельствах, Он тянет свою руку. Только ухватись. Иногда так тяжело согрешишь, что стыдно поднять глаза на небо. И чувствуется огромная пропасть между мной и Богом. Но и тогда Он продолжает любить и ждет только одного – покаяния. Стыд жжет изнутри, и мы пытаемся его заглушить, а он только разъедает нас. Я знаю, что это такое. А еще знаю, что если преодолеть себя и принести эту горечь Богу, станет легче. Помните картину, где Христос ночью в терновом венце, в сандалиях и со светильником в руках стучит в дверь? Видно, что дверь эта давно не отворялась. Порог зарос бурьяном. Вот так же он стучит в наше сердце, не кулаком, не громко, а аккуратно, лишь касаясь фалангами пальцев. Этот стук громче в самые темные времена нашей жизни, но мы все медлим и не спешим пускать Господа в свою жизнь. Чаще всего потому, что чувствуем себя предателями и кажется, что недостойны милости, а уж тем более помощи в разрешении нашей запутанной, сложной ситуации, которую мы сами и создали. Только Бог нас любит, какими бы перепачканными грехами мы ни были. Помните, ведь все апостолы, кроме одного, предали Христа. Петр трижды отрекся. Никого, кроме Иоанна, не было рядом, когда Иисус умирал на кресте. Но апостолы сумели прийти и раскаяться, признаться в своем несовершенстве, слабости, трусости. Лишь Иуда не решился. Сами знаете, чем это обернулось для него. Конец еще не наступил, а значит, у нас у всех есть еще время. И если обратимся к тому, кто так ждет этого, получим прощение. Выход из любой ситуации найдется с Божьей помощью. У Бога нет тупиков.
Частное мнение.
Ян, ну я тебе дам слово. Ты все-таки поясни, в чем разница? Мы с тобой обсуждали тему, да, и, судьба и промысел Божий. Кажется, для православного человека должно быть понятно, да, что ну какая судьба, там ну какие-то есть уже ответы, но у тебя, видимо, какой-то свой смысл, да, в этих словах.
Да,
расскажи.
У меня... Сейчас буду делиться очень личным и сокровенным. Но понимаю, что если я про это не расскажу, то мы и тему не раскроем, и я ответ, наверное, свой не получу. У меня, значит, произошла такая история. Вот у меня первый брак распался, и, конечно же, я очень боялась ошибиться снова. Я встретила мужчину, мы друг друга полюбили, ну, понравились друг другу, да, полюбили так громко сказано, но понравились, вот мы захотели отношения начать. И я, чтобы не ошибиться, решила поехать к известному старцу в монастырь, в православный, спросить, есть ли Божья воля на то, чтобы мы с ним были вместе. И здесь получила такой ответ, что это не твой человек. Я такого ответа не ожидала, потому что я думала, что он нас сейчас благословит и скажет, что все хорошо.
Ты просто хотела подкрепить свое решение.
Да, я хотела подкрепить свое решение, потому что так вот замечательно сложились отношения, и как-то мы так друг другу понравились, и вроде так все замечательно, но неужели что может быть как-то по-другому? Его ответ на меня очень сильно повлиял. Я с этим мужчиной даже рассталась и сказала, что ты знаешь, вот я верующая, вот мне там старец сказал, давай с тобой не будем отношения никакие развивать. Я уже один раз обожглась, ошиблась, я второй раз не хочу, мне надо наверняка. Вот мы расстались, прошло полгода, мы друг друга не забыли. Я даже пыталась там, со мной вообще очень многие тогда знакомились. Я пробовала, думала, ну вот если это не мой человек, значит, есть же где-то мой. И вот я там что-то общаюсь, но мне все не то. И я все время мыслями была вот с тем мужчиной, с которым я познакомилась. В итоге мы с ними встретились снова. Я говорю, слушай, ну я не могу такой грех сделать, что вот мне сказали, что не твое, а я вот свое буду делать. Поехали вместе к этому старцу в монастырь и скажем, вот у нас такая ситуация. Вы не благословили, но мы друг друга любим, хотим быть вместе. Вот если вот он... Ну, посмотрим, что он нам скажет на это. Мы поехали, и старец нас принял еще раз и сказал, что, ну, раз вы так хотите, то вы тогда уж венчаетесь, создавайте семью, и вот как бы я вас благословляю. Это мой второй муж. Вот такая у нас
история. С оговорочкой, да? Что если вы так хотите.
Если вы так хотите, да. Ну и что вы думаете? Вот мы прожили уже больше 10 лет, вот как раз отмечали недавно годовщину. И каждый раз при ссоре с мужем, о чем же я думаю? О том, что, а может быть, это была моя воля, а может быть, Господь как бы не хотел этого брака. И теперь, когда мы ссоримся, когда что-то не так, и что-то мне приходится терпеть и нести, ну, как бы, а кто мне теперь поможет, да? Господь сказал тебе, как бы, не твое, что ты лезешь, да? Вот, а ты захотела. Ну, захотела, но неси. И в тяжелые моменты получается, что я как-то на Бога даже опереться не могу, понимаете? Вот в такую я себя загнала, не знаю, ловушку, мысль. И вот последние, вот, довольно продолжительное время я очень из-за этой мысли своей страдаю. Вот вам все, как на духу, просто как на исповеди рассказала.
У отца Геннадия была палитра эмоций на лице, пока ты рассказывала. Отец Геннадий.
Самое благопристойное дело в любых медиа монахам комментировать семейную жизнь. Вот уж, знаете, как говорят, слезы в студии, радость в аппаратной. Но... Во-первых, я считаю, что семейные вопросы, любые семейные вопросы должны оставаться в периметре семьи. А если не происходит какого-то совершенного, просто запредельного какого-то процесса. Вот, а это первое. Второе... Я думаю, что если рассуждать сейчас немножко так, отстраняясь, то я вижу здесь базовую ошибку в рассуждениях. А слова старца не есть слова Бога. Слова старца не есть слова Господа Бога. Это вот очень важно для себя зафиксировать. Это все равно человек. Я думаю, что вряд ли кто-то... Конечно, есть люди, которые могут сказать, сейчас я тебе скажу волю Божью. Вот так, так и так. И это выдающиеся люди, которых можно вот по пальцам пересчитать за всю человеческую историю. И это вот второй тезис. Третий тезис в связи с этим. Я думаю, что, как мне кажется, как в любых взаимоотношениях, любые нюансы стоит, опять же, обсуждать внутри, опять же, этого периметра этих отношений, но просто нет логического следствия, если Господь Бог сказал, что, знаешь, вот, наверное, так тебе не надо поступать, или там не надо тебе поступать, и человек говорит, нет, я все-таки хочу. И дальше, мне кажется, очень важная вещь – это основа нашей веры в том, что, что бы с тобой ни происходило, как бы ты даже не шел поперек воли Бога, если это действительно так. Если это действительно так, потому что любой грех – это вообще движение поперек воли Бога. А в любой такой ситуации Бог продолжает оставаться любящим человеком. Вне зависимости от нашей праведности или неправедности, Бог не переменчив в своих отношениях с человеком. И вот эта база. Это называется основа нашей веры. Мы верим не в то, что Бог существует, это факт, мы верим в это, но мы верим в то, что Он, безусловно, нас любит и, безусловно, с нами остается даже в тех глубинах ада, которым мы можем себе позволить спуститься.
Отец Геннадий, ну здесь,
хотя я здесь не уверен, что здесь глубина ада.
Вот. Знаете, какой вопрос? Я понимаю, про что Яна спрашивает, что если, допустим, это была ее воля, и она поступила по-своему, Господь ее любит, чтобы дальше попросить его помощи, надо вернуться и сделать так, как, по идее, он рекомендовал. Правильно? Или как? Вот у меня было так. Я не могла к нему обратиться, предполагая, что я ослушалась, потому что я знала, что я не хочу сделать так, как мне люди транслировали волю Божью. А значит, как я его могу о чем-то просить? Ну, ты исправь то, что ты можешь.
Давайте вот зафиксируем еще раз. Высказывание людей не равно воле Бога. Это может быть действительно воля Божья в каких-то определенных обстоятельствах, но даже супер-супер-пупер старец-престарец не всегда есть транслятор действительно воли Божьей. Человек есть человек. Все, точка. Аминь. Следующая вещь. А понимаете, невозможно войти дважды в одну и ту же реку. В каком-то моменте истории, да, в моменте времени мы вот там соответствуем этому процессу. Но мы же меняемся. Мы, ладно, мы. Так еще человек с нами присутствует. Понимаете, вот когда все эти идут рассуждения, эта история не просто про меня, да, который там что-то не так сделал. Это про историю еще и про отношения с другим человеком. И это очень важная вещь, потому что меняюсь не только я, а я меняюсь. И я не могу вернуться в себя прошлого. Но это еще и про другого человека, который напротив меня, с которым у меня отношения, которые тоже меняются. И сейчас мы имеем то, что мы имеем, вот именно в этой точке времени. И, соответственно, давайте исходить из этого. Политики бы это назвали реал-политик. Нормальные люди бы сказали бы просто нормальность отношений. Поэтому в этой нормальности отношений стоит выстраивать этот диалог и как-то общаться. Если он совсем уже там зашел в тупик или какой-то совершенно травматичный, это отдельный разговор. Но это про нас, вот людей, которые меняются. И еще раз повторю, мы не вернемся в самих себя прежних. Никогда.
То есть мы исходим из тех обстоятельств, которые есть здесь и сейчас.
Именно так.
Стараюсь идти к Богу и без греха.
И самих себя здесь сейчас, я бы даже сказал. Обстоятельства обстоятельствами. Но мы, могу ли я свой опыт отменить в своей голове? Угу. Никак. Могу ли я перепрожить все свои чувства, все свои какие-то состояния? Очень приближенно, но нет. Я не могу войти в себя самого, того прежнего. Как ни странно это звучит. И более того, это касается и опыта греха, и опыта счастья человека. Нельзя это повторить еще раз и еще раз. Ты будешь всегда иной. Странно, наверное, звучит, но...
Это крутая мысль, просто, я не знаю.
Нет, это
не странно звучит.
Это абсолютно правильно, это такая применимая, да, ко мне лично мысль, потому что даже себя понять того ты не можешь, не то что войти. Вообще,
заметьте, здесь нет никакой ультрадуховности, это обычное человеческое рассуждение. Но если мы говорим про действительно вероучительные какие-то основания, еще раз подчеркну, что бы с нами ни произошло, не надо Богу ставить условия и заборы, которые Он не может преодолеть для того, чтобы нам помочь. Знаете, Богу Богово, а наше человеческое – человеческое. Если Бог сошел в низины, в трясины ада, то, поверьте, и в трясины вашего ада Он тоже имеет возможность сойти.
Хотя не факт, что это... ад. Но все-таки...
Ну, сейчас нет. Это сейчас мы так, абстрактно рассуждаем. Мы сейчас не анализируем конкретную семью, конкретные отношения. Хотя я большой противник этого делать на публике.
Давайте уйдем в плоскость судьбы и промысла Божьего. Вот, Николай, вот наверняка сталкивались не раз с такими сюжетами, да, судьба и промысел Божий. Вот как людям популярно объяснить, в чем разница?
Ну, на самом-то деле разницы нет никакой, потому что в слове «судьба» уже содержится ответ «суд Божий». То есть, на самом деле, такое как бы разделение этих понятий, оно противоречит нашей христианской вере, потому что есть Господь, который создал этот мир, создал каждое существо, вдохнул свою жизнь, дарует жизнь, да, каждому существу. И вдруг появляется некая судьба, да, как некий такой вот рок, который зависит уже не от Господа Бога, да Он сам по себе. Поэтому, конечно, для христианина не существует судьбы, есть, в конце концов, суд Божий. Потому что если мы предположим, что есть некий рок, ну, тогда, собственно, и суда Божьего нет. тогда, соответственно, и не будет развиваться жизнь человека, да, там судьба человека в соответствии с неким таким Божьим замыслом. Вот что есть в христианстве, есть такое понятие, как промысел Божий. То есть это такое некое предвидение, это вот, знаете, как вы смотрите назад, вы понимаете, что происходило и что произошло, но в этот же самый момент вы не вмешиваетесь, вы даете развиваться этим событиям таким образом, каким образом вот те, кто внутри них находится, люди делают свои выборы, да, таким образом формируется это прошлое. Для нас это невозможно картинку в себе, скажем так, заключить. Ну, на самом деле, мы вообще, в принципе, не так уж и много чего можем. Поэтому здесь нет никакого противоречия, есть ну, просто такое, наверное, секулярное понимание. То есть, когда мы от Бога отгораживаемся, тогда нам нужны такие понятия, как судьба, рок и тому подобное.
Мне кажется, здесь больше про некий страх ошибки, да, потому что я тоже говорила с одной матушкой, и она утверждала следующее, что если Господь позаботился, ну, вообще обо всем, да, создавая нас, ну, неужели Он не позаботился о том, что есть человек, который нам предопределен, и это тот самый единственный? Хотя я так понимаю, что это такое очень субъективное,
ересь,
скажем.
Просто ересь. Бог предвидит, но вот это очень важный, скажем, вероучительный момент. Бог предвидит, но не предопределяет. Бог предвидит предательство Иуды. И он его, если хотите, вот просто тормошит и пытается до него достучаться и говорит: «Не делай так. Посмотри, по какому краю ты идешь, ты сейчас себя убьешь. Остановись». И он, кстати, не только его предупреждает, но не предопределяет быть Иуде убийцей и предателем и так далее, и так далее. Вот это очень важно нам понять. Второе. Когда рассуждают о человеке, что ему предназначен, то есть, опять же, предопределение, да, мы обозначили, что Бог не предопределяет, а что есть некий предопределенный человек для другого человека, то тут, знаете, в чем еще проблема? В том, что вот тот второй – это фактически безвольное, безличностное существо, которым можно отманипулировать для того, чтобы сделать его, ну, частью того, кто хочет его заполучить. Вот извините за такую конструкцию. Ведь когда мы говорим о тех процессах, которые в этом мире происходят, здесь ведь не только воля Божия, об этом в этой студии очень много как раз-таки говорилось. Есть воля Божия, есть воля моя, есть воля другого человека, есть воля разных лиц. И есть, кстати, как ни странно, проявляемая воля дьявола и воля ангелов, которая соответствует воле Божией, но тем не менее. Смотрите, сколько акторов в этом всем процессе. Если бы все было вот только под определению, вот люди предопределены быть друг с другом, тогда ни в коем случае нельзя было бы говорить о суверенной воле человека. И это именно тот особый дар, который выделяет человека из всего животного мира. И этот дар есть действительно исключительным таким элементом образа Божьим, запечатленным в самом человеке. Поэтому отношения с другим человеком – это очень сложная ткань, в которой проявляются разные воли, разные интересы, разные впечатления, вот разность этого всего. И в какой-то разности эти люди находят общность, при этом не теряя своей индивидуальности.
Ян, вот, отец Геннадий, мне очень откликается все, что вы говорите, вызывает внутренний восторг и утешение, честно вам скажу.
Но!
На этом программа завершена.
Но! Где но?
Но! Вот я, как думаю, что многие слушатели, читала множество книг православных, да, и вот издательство, и Николай тоже подтвердит. Но где мы видим примеры, да, что вот люди встречаются и приезжают за благословением к духовнику, к старцу, ну, старец мы, давайте, оставим в покое старцу, ну, даже вот к духовнику. И такая, это как бы традиция, можно сказать, все-таки, наверное, православная. Почему она тогда возникла? Если мы выбираем сами.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
И я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня интересную тему — судьба и промысел Божий. В чем разница? Тему предложила Яна Копаева, блогер. У нас в гостях иеромонах Геннадий Войтишко и Николай Бреев, директор издательства «Никея». Почему возникла традиция брать благословение? Благословение, давайте разберем, это как бы приказ или рекомендация, или совет, или наставление? Что это, отец Геннадий?
У этого понятия несколько оттенков, скажем так, несколько звучаний. С одной стороны, если мы говорим про формально-административные вещи внутри церкви, да, это, конечно, фактически разрешение на то или иное действие. И поэтому, скажем, монашеская иерархическая структура церкви, она вот строится по этому принципу: разрешите, то есть благословите. Это, ну, скажем, язык, это специфика языка. Это первая вещь. Вторая вещь. С одной стороны, ведь благословение – это вот то, что важно в нашем контексте. Это призвание участия Божия в этой ситуации. И либо Бог входит в эту ситуацию, и мы приглашаем Его, и просим, чтобы помолился человек об этой ситуации, если мы говорим о старце, и дал эту какую-то особую силу быть в этой ситуации, ну, тогда все это происходит. Понимаете, благословение не есть автоматическое решение всех вопросов. Знаете, у меня есть такая прекрасная история. Одна прекрасная матушка, поехав тогда еще в паломничество в тогдашнюю Литву, собрала кучу благословений, у нее заканчивался паспорт. Буквально там 3 месяца оставалось до пересечения границы, и Шенген уже поставили, ее пограничники остановили на границе, сказали: мы не можем вас пустить, потому что по правилам должно быть полгода. Она говорит: вы меня не можете не впустить. Меня 7 старцев благословили на эту поездку, на что один человек сказал: слушай, лучше бы ты продлила себе паспорт, а не бегала по старцам. И вот, как бы, понимаете, тут вот что это такое? Это, с одной стороны, может быть действительно призвание участия Божия в ситуации, а с другой стороны, это может быть и совершеннейшее перекладывание ответственности на кого-то другого. Но обратите внимание еще на одно обстоятельство. А что собой представляет в нынешней реальности нашей церкви венчание? Кто-то говорит «таинство венчания». Вот я с этим абсолютно не согласен, потому что у нас есть таинство брака. И оно совершается когда? Когда конкретные мальчик и девочка, юноша и девушка, мужчина и женщина сочетаются с законным браком. Вот оно, таинство совершилось, как ни странно, удивительно, в государственном ЗАГСе или муниципальном. А дальше вот если эти два прекрасных молодых человека, это прекрасная девочка и прекрасный мальчик, приходят, если они церковные, они приходят в церковь и просят благословения на совершение этого пути вместе. А дело-то, как мне кажется, монаху, наблюдающему со стороны за этим процессом, дело очень трудное. И вот в трудных обстоятельствах или сверхзначимых для твоей жизни так важно призвать помощь Божию, Его благословение, Его участие, Его сопровождение. И вот если вы посмотрите на чинопоследование венчания, там все об этом как раз сказано. И вот если внимательно еще раз проанализируем то, что происходит в чине венчания, мы увидим реальность того самого благословения. Что это такое? А теперь дальше. А сколько у нас венчанных браков распались или распадаются? Это значит, что Бог не помог, Бог там не организовал, Бог все не сделал. Вообще, иногда в таких рассуждениях Бог, в моих вот как бы впечатлениях, когда я это слышу, часто кажется каким-то, знаете, таким должником, который всем что-то обязан. Он должен был решить семейные проблемы, финансовые ситуации и прочее, прочее. Но не решил, все развалилось. А мы же венчанные. Кто виноват? Бог. Ну, в смысле, Бог. Вот Бог преподает человеку вот ту силу и возможность, а дальше Бог спасает человека не без человека. Бог участвует в жизни семьи не без участников семьи, как мне думается. То же самое про монашество. Сколько у нас людей, которые оставили монашеский путь? И это та же самая история, там тоже благословение. «Иди и служи вот так». Но кто-то может не потянуть и ушел.
И вот непростой момент, процесс. Вот хорошо, вот он ушел, да, потому что мы реже говорим, да, про монаха и церковь, а чаще про брак. Вот он ушел, он, допустим, приступил в свои собственные обеты. Ему дальше как к Богу обращаться? И что вообще, он может дальше как-то с Богом взаимодействовать, если вот то, про что я говорю, по-хорошему надо вернуться в монастырь для начала, а потом уже...
Да нет, понимаете, опять же, 20 раз может все поменяться в этой жизни. И общение с Богом не прекратится. И Бог не отсекает человека только потому, что... Вообще, по поводу монашеских обетов, мало кто знает, что изначально монашество начиналось вообще без всяких обетов. Это уже достаточно поздняя вещь. Я сейчас не об этом. Коли они есть, это слава Богу. Сейчас не об этом, мы их не обсуждаем. Вопрос в другом, что отношения Бога и человека не прекращаются. Вопрос дисциплинарный дальше во взаимоотношениях внутри церковной этой семьи. Как быть, как жить дальше? Как можно склеить то, что не склеиваемо? И как склеить то, что не хотят склеивать? Как можно исцелить там, ситуацию, если... Никто не хочет делать шаги назад или вперед, или как-то вообще что-то делать. Про монашество это отдельный разговор, про семью. Понимаете, как бы мне так думается, то, что я наблюдаю со стороны. Можно вот развалить семью-то раз-два, в принципе. А вот склеить назад, вернуть, это крайне-крайне сложно. И в силу того, что люди, повторюсь, сами меняются. Можно в себе там 20 раз сказать, все, с этого понедельника я буду любить этого человека. Но сердце-то не прикажешь, что-то такое... поменялось в сердце в этот момент, и в нем, и в ней, и не знаю, сложно. Чего я рассуждаю о семьях? Николай, вот вы семейный да. человек.
Ну, наша семья, так получилось, что ее рождение как раз было по молитве и, скажем так, по прямому такому указанию одного из духовных лиц, тоже старца, который, увидев нас, молодых, мне 19 лет, супруге 20, он сказал, ребята, через 3 недели вам надо венчаться. И мы послушались, 21 год брака. Это абсолютно не универсальные сценарии, и здесь есть две таких причины. Первая, наша семья и моя семья, и мои супруги, они были, ну, скажем так, церковными уже в тот момент. То есть наши родители... Моей супруге отец священник, мой отец священник, то есть мы были в каком-то одном контексте, и мы верили в одно и то же, и верим в одно и то же. Потому что ну вот именно вера, она может все. Когда встает вопрос того, что или брак, или какое-то делание твое, которое тебе стало невыносимым, оно как будто бы вот... Тебе хочется его завершить, стоит, наверное, задать вопрос, а во что я верю? Во что я верил и во что я сейчас верю? Такой самой глубинной свои установки, да, связанные с верой. Ну, например, если оба супруга действительно верят в то, что брак — это все, это обязательство определенное. Вот у нас ушло такое слово, как обязательство. То есть у нас очень много индивидуальности сейчас, у нас очень много... того, что связано с нашими эмоциями, переживаниями, личностями. И мне кажется, если раньше был дисбаланс в сторону обязательств, то сейчас дисбаланс в сторону «вот я хочу». И, но если посмотреть на жизнь человека, то мы рождаемся такой маленькой, извините за такое слово, кочерыжкой. Дальше мы как капуста начинаем обрастать листочками обязательств. «Чти отца и матерь свою» — первое это обязательство. «Ты сын или там, дочь своих родителей». Ты можешь эту идентичность стереть, ты можешь от нее отказаться. Но ты разрушишь нечто, что Богом глубинно заложено. Дальше ты идешь и ты поступаешь в школу. Твое обязательство, пожалуйста. Это такой незримый контракт между тобой и обществом, родителями. Ты учишься, вкладываешь в себя дальше, чтобы отдавать. Не учишься, соответственно, это тоже листик у тебя, от тебя отпадает. Дальше брак. Ну да, действительно, Господь дает эту искру, влюбленность, дальше, соответственно, что-то зарождается, брак. Ну, тут тоже у тебя выбор, пожалуйста, ты можешь, соответственно, в какой-то момент испытания потерять веру там, в другого человека и так далее. Я сейчас не там, критикую, да, какие-то семьи или еще что-то, да, но я просто говорю про принцип. Ну, и, соответственно, дальше, если ты брак... если ты уходишь именно по своим каким-то хотелкам, да, то опять, и ты вот один как кочерыжка, есть такой даже вот гол как сокол, ты один, ты личность, но вокруг тебя нет ничего.
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему «Судьба и промысел Божий. В чем разница?». И у нас в гостях иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, директор издательства «Никея» Николай Бреев и Яна Копаева, который предложил эту тему. Мы сейчас вернемся в студию через несколько минут. Не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию Светлого Радио. В эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем тему «Судьба и промысл Божий. В чем разница?». У нас в гостях иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Николай Бреев, директор издательства «Никея», и Яна Копаева, православный блогер. Я вот слушала вас, Николай, и знаете, о чем вспомнила? Когда я пришла в церковь, мне сказали, я сейчас, можно от лица совсем обывателя, да, побуду здесь вот в этом качестве, мне сказали, да влюблённость – это все страсти. Вот ты найди хорошего человека православного, вот мужчина, да, вот, ну, там, две руки, две ноги – мужчина, хороший, православный, верующий.
А лучше
вот.
Одна нога.
Ну, разрешили две тогда.
С точки зрения православия.
Тогда разрешили две. И сказали, выходи замуж. И все будет хорошо, а любовь вы построите к последнему дню своей совместной жизни. Вопрос: что тогда влюбленность получается? Вы говорите искра, но не всегда эта искра бывает с тем, с которым как бы нужно бы эту жизнь прожить. Вообще вот вопрос.
А можно
прям
я
большой.
Да, можно я еще дополню. Вот Николай сказал такую фразу, что Господь зажег искру, да? И вот у меня вопрос: вот Господь ли зажег? Или нет? Или это наша воля? Вот, отец Геннадий, я правда вот, очень хочу вас спросить. Расскажите мне хотя бы, как догматически это, как это, вот, ну, как-то...
Смотри. Сухую догматику, да?
Сухую догматику. Жги учебником. Знаете, это интересно происходит, опять же. У меня есть прекрасный пример замечательных моих друзей. Я, кстати, как-то, опять же, в этой студии «Радио Вера» рассказывал историю этого моего, одного из моих друзей. Вот он конкретно здесь будет очень иллюстративен. Ему уже стукнуло тридцатник, и он мне как-то подошел и говорит, слушай, я, наверное, в монахи. Я говорю, зачем? Он, ну, понимаешь, я вот уже, мне 30 лет, я не женат, и как-то вот что-то как-то не складывается. Может быть, я в монахи? Я говорю, нет, так дело не пойдет. В монахи только потому, что ты не женился, не идут. Там совершенно другие причины. Если тебя Господь не призвал, сиди, не рыпайся. Вот. Но если ты хочешь понять, что такое монашество, и как-то так вот помолиться, посмотреть на эту тему, ну, летинаф он, посмотри, помолись там, побудь, посмотри разнообразие этого монашества. Вот такое оно там. А вернешься, поговорим. Возвращается через месяц. После возвращения мы не виделись. Он мне через месяц после возвращения звонит и говорит, отец, ты придешь ко мне на венчание? Я такой, стоп, подожди, какое венчание? Ты вообще про что говоришь? Какое венчание? А я про себя думаю. Ёлки-палки.
Куда он полетел?
Надо парня остановить, потому что такое ощущение, что это, вы знаете, прыжок в последнюю дверь последнего вагона, чтобы вот лишь бы... Вот
только не монахом теперь, да?
Решить этот вопрос. Нет, ему очень понравилось там на Афоне, это потрясающая история. Но я говорю, ты подожди, а сколько ты ее знаешь? Сколько вы знакомы? Он говорит, я уже позабыл, то ли 3,5, то ли 4,5 года они были знакомы. Я говорю, подожди, не понял. Ты говоришь, что ты не знал никого, не видел никого вокруг себя. Как это так может получиться, что ты никого не знаешь, потом вот вы знакомы? Говорит, ты знаешь, я как-то прилетел с Афона, пришел на свою евангельскую группу, на молодежку в одном из подворий монастырей. Это было, кстати, в Москве. И мы читали Евангелие. В какой-то момент я поднимаю голову и вижу перед собой... Ее. Она такая красивая. Она невероятно красивая. Она потом рассказывает, а я поднимаю в этот момент голову и вижу его. Он такой красивый и невероятно красивый. Вот сейчас у них там, по-моему, 4 детей. К чему я эту историю рассказал? Понимаете? Вот что должно было произойти с этими двумя, что они увидели друг друга, видя до этого раньше? Вот понимаете, смотреть на человека и увидеть человека – это разные истории, как мне думается, из примера вот этой истории конкретно. Но для того, чтобы этому парню увидеть эту девочку, стоило прийти на евангельскую группу, стоило вместе молиться, стоило общаться до этого. Что-то такое должно было произойти. Я не знаю, как Господь раскрывает очи наши. И здесь не только про видение вот, это, вот этого нашего оптического зрения, а что-то такое другое, что они увидели друг в друге больше, чем просто внешний контур, внешнюю какую-то, я не знаю, если хотите, оболочку. Ну, внешний контур, давайте так скажем. Не знаю, как это происходит, как он зажигает эту искру.
А у нас здесь есть Николай, который начал свою историю рассказывать. Можно ли, корректно ли спросить про вот эти искры, да, и про эти эмоции в вашей ситуации? Как это у вас было?
Ну, у нас очень продолжительно искрило примерно там с 4 класса, потому что мы в одном классе учились. Но поскольку это православная гимназия, то там такие действительно установки были, что мальчики, девочки, вот это разные вселенные, которые должны очень так осторожно пересекаться. И, ну, и в итоге вот реально мы как бы симпатизировали друг другу все эти школьные годы. А уже потом, когда, скажем, после школы, вот тогда уже разгорелось пламя. Но я согласен действительно с отцом Геннадием о том, в том смысле, что Бог дает какой-то импульс, а дальше уже все это падает на нашу землю, да, на землю наших человеческих душ. И мы, конечно, разные. То есть здесь как раз та самая свобода человека, она проявляется вовсю. Конечно, эта свобода, тоже можно здесь немножко подискутировать и подумать, она полная или она относительная, потому что вот в любом случае мы воспитаны в определенном культурном контексте, определенными родителями. У нас был какой-то опыт, который у кого-то, он может быть более положительный, у кого-то более отрицательный. Но в любом случае, да, у каждого человека есть возможность вот эту ниточку, которая ему протянута, а у меня есть такой образ, что реальность, вернее, Бог через реальность протягивает к нам вот множество ниточек каждый день, и вот куда эта ниточка, он ее протягивает, она ведет на небо, но мы можем ее взять, разматывать, но действительно вот свою волю проявив, эта ниточка приведет не туда, такое тоже возможно, но вот это вот внутреннее, это все зависит как раз от этой земли человека, да, души. Вот, собственно, православие об этом. Смотри на себя, да, смотри на свое духовное, да, состояние, вдохновляйся евангельским видением мира, да, почему очень важно, да, то есть на чем строится вера. Вера от слышания, да, как говорит апостол. Соответственно, Господь открывается, да, он дает свое откровение через Писание, через предание, через авторитетных людей, и общаясь с этим контекстом, ты формируешь вот эту землю плодородную, да, на которой, ну, и дальше ты сможешь воспитывать и отношенческие какие-то там вещи, да, и с этим сверяться. Вот, наверное, вот как-то так. И тогда вот искра, которая попадет в этот готовый твой костер. Да, вот этот костер, он будет тебя возвышать, да, скажем так.
Можно вопрос? Вот у меня прям родился. Загадка у меня для вас, ребус. А что делать? Вот Николай сказал, вот я был верующий, да, жена была верующая, супруга. Вот, вот у нас так все сложилось, очень все даже как-то логично, да, выглядит со стороны. А что делать в моей ситуации, когда я была верующей, а муж нет? Я молилась, да, вот... А муж как бы только, ну, как-то опосредованно через меня он к этому прикасается, ко всему.
И читать вот вместе Евангелие, да, как раз не получалось вот на именно тот момент.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня интересную тему «Судьба и промысл Божий. В чем разница?» Но куда-то мы ушли больше в семейную жизнь. Вот, а в гостях у нас иеромонах Геннадий Войтишко и Николай Бреев, директор издательства «Никей». А тему предложила Яна Копаева, блогер. И, собственно, сейчас мы подошли к вопросу о том, что... вот я тоже Николая слушала. Когда ты в Боге, оно как-то все понятнее, вот этих ниточек, о которых вы говорили, все больше и больше, уже такое уютное гнездышко, да, из них вьется, можно сказать. А когда человек не с Богом, да, вот Яна когда выходила замуж за Антона, этот вопрос возникал, кто кого куда, кто к вере или от веры. Вот, Ян.
И кто зажег эту искру в итоге вот в наших отношениях? Все-таки от Господа это было или нет? Или это была просто вот моя какая-то... Там, или его, ну, вот,
так это
мой.
Моя воля, это, моя Божья. Как?
Вот я честно, вот для меня прям очень остро стоит вопрос, мне прям очень хочется в этом разобраться.
Так это что стоит вопрос, это уже все, отношения прекрасны, у вас чудо, ребенок, и все, все супер. О, да, точно, я же да, слежу в соцсетях, и вот тут упустил момент. А уже все, красота. А, я думаю, что, опять же, ведь, конечно, имеет значение, как вы вместе смотрите на те или иные вещи, связанные с воспитанием, в том числе и детей, и мировоззренческие какие-то истории, они имеют значение. И я вижу определенные трудности у молодых и немолодых людей, которые мировоззренчески очень разные. Да, это сложно. Но тогда требуется просто ультравысокий пилотаж для того, чтобы как-то вот эту партию взаимных отношений сыграть достойным образом. И требуется уважение, и поддержка, и взаимность слышания, и слушания, и так далее. Это прям, наверное, самая сложная история, но она реальна, она возможна. Люди верующие, неверующие встречаются между собой. И, кстати, апостол Павел говорит об этих ситуациях. Верующий, там, неверующий муж спасается верующей женой, и наоборот. Как это происходит, удивительно. Не знаю, опять же, это очень тонкая ткань. Но первое, я думаю, что... Вот смотрите... Когда мы говорим о вере в Бога, мы говорим о том, что мы доверяем Богу, что мы верны Богу и что мы уверены в Его любви, безусловно, уверены в этом. Но точно так же мы можем говорить о супружеских отношениях. Муж верит в свою жену, потому что он ей доверяет, он ей верен и уверен в ее любви и отношениях вот во всем, вот всей этой полноте. Точно так же и взаимно. И я думаю, что это база. Когда люди верят в друг друга, это прекрасная основа вообще, что бы то ни было делать в принципе вместе.
Мне кажется, знаешь, Ян, о чем мы сейчас вот пытаемся говорить? Тебе отец Геннадий говорит, что не было такого, что Господь вот знал, что Яна с Антоном должны быть вместе, или Яна с Антоном не должны быть вместе. Нет такого, да?
Нет,
вот
Бог знает все, понимаете? Но...
Нет, должны быть по его задумке.
Слушайте, опять же, вот очень важная вещь. Бог не манипулирует людьми. Вот Бог не манипулирует людьми. Но при этом Он дает возможности в Его каких-то замыслах, если мы говорим о глобальных судьбах человечества. Ну, например, вот смотрите, я думаю, что будет вот ту историю, которую я сейчас вам приведу в качестве примера, будет иллюстративно и ответом на ваш вопрос. Бог избрал из всех людей... в живущих в этом мире, во всей истории человечества, только одну, через которую он пришел в этот мир. А смотрите, какой интересный момент. Имела ли возможность Пречистая Дева сказать ангелу «нет»? Имела. Конечно, могла. Конечно, могла, потому что она обладала всей полнотой свободы. Ответить даже Богу «нет». Но в этом и чудо этой пречистой, великой, ну, еще какие эпитеты преблагословенной Богородицы, Девы Марии, найти возможность и увидеть, и расслышать этот призыв Божий. Но вот возвращаемся к обычным простым человеческим отношениям. У каждого из нас есть возможность ответить и да, и нет. И Бог никого лбами не сталкивает.
А что после этого будет, когда мы сказали Богу
«нет»? Будет какая-то другая история, будут какие-то другие возможности, будут какие-то другие задания, если хотите, перед вами. Да, например, человеку предлагает Бог, беру в кавычках сейчас, предлагает Бог, стать президентом страны, стать царем. Он говорит: «не готов, не способен». Хорошо. Неважно, но Богу все равно этот человек важен и точно так же любим. И он остается любимым Богом человеком.
Мы, конечно, Бога не поймем, но я сейчас, может, вообще ересь скажу. А если Пресвятая Дева сказала «нет», «не готова», ну, молода я еще, совсем в жизни не знаю, ну, что-то другого хочу. Мы, конечно, не можем за Бога решить, да? Но если гипотетически представить такую ситуацию, что бы было с ней потом, а как бы Господь действовал? Вот человеческий разум ищет ответы на эти вопросы. Хотя блаженный Августин все уже сказал, что бесполезно пытаться понять.
У меня есть любимая моя отговорка, как человека, закончившего истфак, история не любит сослагательного наклонения.
Да, ну, как пример вы использовали ситуацию при Святой
Деве. Никакого примера, нет. нет. И более того, вот у нас, кстати, вот Коль Николай, как издатель, здесь сидит, бывает, на экспертный совет приносит книжки какие-то. Я иногда, находясь на рецензии этих книжек, пишу на полях заметки, когда человек начинает рассуждать за святого или за, там, за Богородицу, за Господа Бога. Я один простой вопрос пишу. Ты откуда это взял вообще? Ты зачем это свои какие-то штампы вносишь в голову и Господа Бога, и Пречистой Девы, и святых? Я к чему это сейчас говорю? Вот знаете, вряд ли мы сможем с сейчасшним умом влезть и понять в размышления сердца Пречистой Богородицы. А уж тем более мысли мои, не мысли ваши, говорит Господь. И поэтому будь внимателен к своему собственному сердцу. Вот Николай для меня очень важную вещь сказал. По поводу этого внимательности к себе, да, к этой почве, которая вырастает и как-то удабривается, или наоборот становится скудой. Есть очень прекрасные слова в Писании, звучат так. «По числу умножившегося беззакония оскудеет любовь», там в будущем времени, «но по числу умножающегося беззакония оскудевает любовь». Вполне себе могу сказать это в настоящем времени. Мне кажется, тупик наступает в отношениях с людьми тогда, когда один из этих, или даже оба, или все вместе впадают и развиваются в беззаконие, то есть тонут в грехе, вот так скажу. Любви это не прибавит 100%. А разрушая себя, невозможно построить что-то.
Отец Геннадий, а можно вот я... Можно помочь, да? Отцу Геннадию?
Ну, недолго уже осталось, как всегда, нам времени не хватает в эфире.
Вот Божий замысел, он может меняться о человеке, исходя из воли самого человека? То есть вот если, например, ну, предположим, что старец был прав, и мне предлагался, может быть, какой-то другой путь, и я сказала Богу, Господи, ты знаешь, а я хочу вот с вот этим человеком пройти. Вот у Бога много путей... Вот и, ну.
Можно я такой пример приведу? Всегда меня это поражает, когда мы говорим о святости. Простите, я влез, вы хотели отца Геннадия помучить. Давай мы немножко передохнуть, прям очень кратко. Когда мне говорят про то, что вот святые, вот они там рабы Божии, такие покорные, я говорю, вы что, наоборот, это герои веры. Ну, вот Ксения Петербургская. Ну вот кто ей сказал, что, взяв имя мужа, как бы она, ну, я думаю, вы помните
его
историю,
да? Да?
Она хотела искупить его грехи тем, чтобы прожить за него праведную жизнь. Кто сказал, что так можно?
Да-да-да.
Вот просто маленький комментарий. Дальше мучить отца
Геннадия. А дальше Бог как-то пытается рулить в этой ситуации, которая возникла.
И вот она. Или Столпник, Семён Столпник, да. Там, например. Вот кто сказал, что Господь... Он в смирении это делал. Это как бы вот свое максимальное просто... Ну, даже это не служение, это просто уже подвиг такой.
Радикальный такой.
Радикальный подвиг.
Да, подвиг.
Но это был его дух, это он был, это личность такая была.
Да, да, да. Понимаете, в чем дело? Опять же, вы меняетесь, вы не статичны. Вы, скажем, это удивительная вещь. Это Бог абсолют не переменчив. А человек это стихия динамичная, и, соответственно, меняемся мы, меняются обстоятельства. А меняются обстоятельства, Бог каким-то образом с этими обстоятельствами взаимодействует и с нами, как с этой меняющейся стихией взаимодействует. Да, мы можем что-то предполагать в силу своей какой-то колокольни, и... Почему Богу... Вот смотрите, какие бы ни были бы обстоятельства нашей жизни, Бог в них участвует, если мы его призываем и приглашаем. Это вот важно зафиксировать. Отдельный момент. Я такой большой противник вот этой лубочности, кстати, изображения наших святых. Спасибо за эту подсказку про Ксению Петербургскую. Не будем далеко ходить. Открываем Писание, и мы видим... абсолютно разнообразные характеры и совершенно удивительных людей, которые божьи люди и не лубочные, вот как из этих дешевых или недешевых детских библий нарисованные, с характерами, ну, берем Давида, берем Соломона, берем кого-то другого. Но как-то Бог в этом участвует в каждой жизни. Но еще момент. По поводу того, что Бог требует или не требует обязательства. Кстати, вот хотел вернуться к обязательствам.
Капусте, да.
Я согласен, с одной стороны, что вот это понимание ответственности в отношениях, что ты не должен быть причиной их разрушения, наоборот, у тебя есть ответственность за этого человека и за вашу семью, за ваш дом. Но вот интересно, для меня всегда таким значимым примером были отношения к Богу Каина и Авеля. Каин понимал обязательство там что-то во всесожжение принести, и Авель. Слушайте, Богу не нужны никакие ни всесожжения, ни первенцы, ему просто важно это отношение. Но как мог Авель это отношение выразить, он выразил, потому что сердце горело, и ему хотелось. А у Каина было обязательство уплатить, как он это понимал, уплатить этот налог, обязательство принести вот это во всесожжение. Ну, делай так, Авель, и я это сделаю. На, обязан, получи. Как только, мне кажется, вот переходит отношение в эту формальную плоскость обязательства, я думаю, что какие-то вещи не очень хорошие происходят. И при этом, с другой стороны, игнорировать обязательства. Ну, например, мне кажется странным, вот если мы говорим про обязательства верности, странным там, жене флиртовать, ну, не флиртовать, выказывать знаки внимания другому мужчине или мужчине другой женщине. Это странно, да? Ну, с моей колокольни странно. И это, мне кажется, тоже про обязательства, что так не надо. Но это, понимаете, это нижняя черта. А ведь высота неба перед человеком. Mm-hmm. Заповеди – это нижняя черта, которая говорит о том, что ты себя убьешь, если ты себя пересечешь эту заповедь. Но точно так же в этих обязательствах. Да, это нижняя черта. Но дальше вот высота и красота неба и отношения.
Но без нее больше вообще невозможно.
О да, о да.
Без стойкости, даже может быть другое слово. Обязательство – это просто как некий контракт, я согласен. Но суть в стойкости веры, да, и подвиг веры вот без этого.
Согласен. Можно я как бы по-женски так, мне кажется, я понимаю, про что Яна пытается еще спросить. Вы как бы про высокое такое правильное говорите, а вопрос в том, что если это была ошибка, да, там, или не была ошибка, то как быть? И то есть мы идем в плоскости отношений твоих и Антона. Да, правильно это было или неправильно. А мне кажется, сейчас речь идет о том, что из каждой точки жизни человек может начать стремиться вверх к Богу, и тогда все сопутствует ему. И мне кажется, Господь, правильно я понимаю, из любой точки он найдет, как тебе построить твое спасение, даже если кажется, что там была какая-то ошибка, допустим.
Я вам даже больше скажу. Это сейчас будет частное богословское мнение, но...
Это к нам, в наш клуб.
Не кидайте тухлыми помидорами догматических учебников. Мне кажется, даже если человек совершил непоправимое в своей жизни, а самым непоправимым является уход добровольно из этой жизни, я думаю, что Бог имеет какие-то возможности все равно достучаться до человека и в той реальности. Это, скажем так, я хочу в это верить, во всяком случае, в это всемогущество промысла Божия. И еще раз, вот какие бы у нас не были преткновения в этой жизни, у нас есть возможность в этих преткновениях или, наоборот, в высотах двигаться с Богом. Во всяком случае, каждый может остановиться в самом себе и в своем покаянии, и остановить грех в самом себе. Я думаю, что вот именно грех разрушает эти отношения, а не там про наши какие-то общности, не общества. Хотя общность, если нет общего ничего в отношениях, а вот там старцы сказали, идите, живите вместе. Ну, ноль, ну, вот люди вообще не о чем говорить.
А таких ситуаций есть.
Ну, бывают, бывают. И вот тоже, ну, опять же, вот этот вопрос – а никакой старец за тебя твою жизнь не проживет, друг или подруга.
Ответственность на тебе.
Ты отвечаешь священнику в чине венчания. Принимаешь ли ты решение? Добровольное, там, какое там, говорится, в чинопоследовании?
Ну, да, собственно, я. У мирянина нет обязательств слушаться или старца, или еще кого-то, да, то есть это должны быть либо осознанные отношения, что ты каким-то образом прям вот свою волю вверяешь, это в монашестве, то это
и
не
то,
всегда,
и
скажем
то,
так.
И то.
Поэтому здесь это просто как совет духовно опытного человека, который многое видел, много знает, но, с другой стороны, понятно, что все равно ответственность на нас полностью.
Да. О, как мне нравится Игнатий Брянчанинов в этом контексте, который говорит, старцев нет. Вот сейчас по полэфира отвалилось в обморок, наверное, слушателей. Старцев нет. «Совершайте вашу жизнь в совете с духовно опытными людьми в опоре на Евангелие». Это сказал не я, это сказал святитель святой Игнатий Брянчанинов.
Яна, ты сидишь с задумчивым видом. Такое ощущение, что мы тут все говорим, но не совсем то, что ты ждёшь услышать.
Нет, я всё, наоборот, очень попадаете во многие вещи. В частности, я сейчас поняла, что я, знаете, такое чувство, как будто бы, наоборот, полностью взяла ответственность за свой выбор, и как будто бы Бога в это вот не впустила. Типа, Господи, ну вот я вот пообещала вот тогда на венчании, и теперь вот буду сама все нести, что бы там ни было, а сил-то нет самой тащить. А сейчас вот благодаря отцу Геннадию и Николаю я, наоборот, поняла, что да, Господь-то рядом, и Он любящий, и Он готов со мной сейчас разделить все, что угодно. И даже, вот, знаете, неспроста вот мы именно этот пост начали разбирать, что Господь присутствует и в этой ситуации. Да, что вот, и я сама просто Его, видимо, не пускала. Вот, типа, вот я выбрала, сейчас сама буду все тянуть, решать.
Сама виновата,
да, сама виновата, да, сама разгребать.
Тут еще история может быть про накатанный вот этот комплекс гиперответственности. Вот и отвечай теперь. Вот бери, расхлёбывай.
Да, это прям вот это очень вот четко.
То, что Николай как-то сказал о том, что мы входим в эту жизнь, в эти отношения, вообще в взаимоотношения с комплексом каких-то опытов, да, и в том числе переданных родителями, школой, неважно кем.
Идолов, их еще можно назвать идолами.
Идолы.
Но которыми мы потом служим. Хотя, на самом деле, это установка просто какая-то была, которая неверная. Может быть, она в моменте была правильной, сейчас нет, а мы как идол уклонимся.
Но еще одна вещь, которая прям для меня очень важна, опять же, в контексте нашего сейчас разговора. Я абсолютно уверен, что границы семьи священны, и никогда никого не нужно посвящать в эти процессы, которые происходят внутри семьи. Никого нельзя, никого нельзя допускать. Никакого нарушителя этих границ семьи нельзя допускать от слова совсем. Но если, еще раз говорю, не происходит какого-то совершенно запредельного безумия. Есть только один, который может быть приглашен. Это только Господь Бог. Все, точка. И ни мама, ни папа, ни соседка, ни подружка, ни друг, ни даже священник, я хочу сказать. Я убежден в этом. А уж тем более не выносите обсуждение, что у вас происходит за закрытыми дверями вашей спальни. Боже упаси, сколько приходится иногда просто пресекать эти все вещи. Поэтому границы семьи священны, границы церкви священны, а семья – это малая церковь.
Ян, мы уже должны заканчивать. Да. Есть такая особенность у нас клуба, что все время не хватает времени на то, чтобы разобрать проблему. Тебе хватило сегодня времени вот на этой программе?
Ну, мне хватило, да, потому что очень важные вещи. Знаете, я с таким вот грузом пришла и с таким одиночеством, потому что мне было тяжело нести это все самой на плечах. И вот эти вот, говорю, слова о любви, вроде бы так, кажется, тысячу раз их слышал. А вот сейчас именно они меня очень коснулись, правда, что Господь нас так любит.
Яна.
И вы мне еще раз, знаете, подчеркнули, что Господь такой всемогущий у нас. Это просто
Ян.
Вот прям...
А муж классный?
Да, муж классный, да.
А дети-то какие, Анечка, с Александром.
Классный муж, передаем привет Антону.
Спасибо вам большое за этот эфир. Напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений», и мы обсуждали тему «Судьба или промысл Божий», ну, в чем разница между этими двумя понятиями. И у нас в гостях был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Николай Бреев, директор издательства «Никея», и, собственно, инициатор сегодняшней темы, блогер Яна Копаева. Спасибо большое за эту дискуссию. Еще, конечно, осмыслять и осмыслять. Вот, но на этом мы заканчиваем. Меня зовут Наталья Лангамер. В эфире была программа «Клуб частных мнений». И мы снова услышимся и увидимся через неделю. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
«Клуб частных мнений» на радио «Вера».